стереотип геймера – це школяр, який прогулює уроки в день, а вночі сидить в комп'ютерних клубах. Розкажи, будь ласка, який насправді сучасний геймер?
Это вообще-то правильный стереотип. Дело в том, что гейминг, он такой и есть. Но киберспорт – это не гейминг.
Придумати ідею може кожен, втілити в життя – одиниці. Чим особливі люди, які можуть запалити ідеєю, організувати людей і процеси? Говоримо про це в подкасті «Do Your Best». З вами Максим Шевчук, автор та ведучий подкасту. Розпочинаємо!
Всім привіт! Вітаю в ефірі подкасту «Do Your Best». Гість четвертого випуску – Іван Данішевський. Іван – засновник кіберспортивної платформи «ESM One», експерт у сфері e-sport та президент Української федерації електронного спорту e-sport Ukraine. Іване, вітаю.
Привіт.
Радий нашій зустрічі.
Да, я дуже рад.
В 2000-х роках, коли я ще не вчився в школі, відбувся, напевно, перший бум комп'ютерних ігор в Україні. Насамперед через те, що в комп'ютерних клубах можна було грати один з одним або проводити невеликі турніри. Мій однокласник почав грати в Lineage, через що нерідко пропускав школу і, зрештою, зустрів таку невелику хвилю шеймінгу, особливо від викладачів, стосовно свого захоплення. З того часу мій стереотип геймера – це школяр, який прогулює уроки в день, а вночі сидить в комп'ютерних клубах. Розкажи, будь ласка, який насправді сучасний геймер?
Это вообще-то правильный стереотип.
Дело в том, что гейминг, он такой и есть. И особенно жизнепоглощающие игры типа World of Warcraft, Lineage и так далее, это игры, в которые можно зайти на полчаса, а выйти через 3 года. И совершенно не необычный это кейс. Регулярно такое происходит с нами, с друзьями и со всеми остальными. И вот у меня недавно, буквально 2 недели назад, я был в Лондоне у товарища, и он впервые для себя открыл World of Warcraft, потому что вышел Classics, и типа все его друзья, которые уже как бы, слава богу, бороды сбрили и начали жить нормальной жизнью, случайно установили World of Warcraft, и его зацепило, как в играх говорят, ОЕшкой, и он тоже установил эту игру. И он говорит, я, честно говоря, взял выходные. И я говорю, просто переставай. Потому что эти выходные могут закончиться увольнением и жизнью в подвале. Поэтому гейминг в целом это аддикция. В любом случае это зависимость, очень классная штука, потому что это генератор удовольствия, быстрый, по нажатию кнопки, и, конечно, им легко пренебрегать. Но киберспорт – это не гейминг. Вот в чем, собственно, глубокая мысль. Да? Инструментарий одинаковый, игры часто те же самые. Ну, в смысле, киберспортивные игры, они же и игры тоже. То есть в них можно играть просто, чтобы играть. Но киберспорт как раз учит другому. Он совсем о другом. Это штука, которая учит побеждать. То есть я сажусь за компьютер, чтобы выиграть, а не чтобы встать через сколько-то часов. Да? И только так. Поэтому я играю ради победы. И это... И есть та большая разница, которую часто я и пропагандирую, особенно в плане миссии, в плане там, вот, активности федерации или что-то еще. Добрый. Поэтому гейминг осторожно. Не то, чтобы надо бросать заниматься геймингом, конечно, нет. Просто это надо уметь и внутренне ориентировать. В смысле, и ты как человек, и ты как родитель должен уметь с этим совладать и управлять людьми, и понимать разницу между геймингом и киберспортом.
А є тоді статистика, скільки людей в Україні займаються киберспортом, і скільки людей слідкують за грою інших? Наприклад, там на вашій платформі, чи на Twitch, чи якісь інші?
Ну, так, звісно. Вона, звісно, не сильно точна. Ми нету спеціально приспособлених органів для такого вичислення. І ті, які навіть роблять це в мировому масштабі, вони теж не научні, я би сказав. Да, це основні опроси. Но, тем не менее, мы свои такие опросы раз в какое-то время производим, и предположительно... С геймингом все просто, да, то есть тут достаточно точная информация. Геймеров примерно половина населения, примерно, да, и там вариация между там 45 и 70%, условно говоря, считать ли суперказуальные игры или не считать, или там, я не знаю, игры в дурака, например, считать или нет, тоже же гейминг отчасти. Ну, короче говоря, это половина населения. Если у нас там, я не знаю, сколько сейчас наживется, 1 миллион 35 000, то, соответственно, 18 000 играет в игры, 6 000 с каким-то образом играет в игры, приспособленные для киберспорта. Примерно столько же, соответственно, их смотрит на Твиче, Ютубе или где-то ему удобно.
реально занимаются киберспортом или имеют шанс стать киберспортсменами, совсем маленькое количество. Ну, 500, может быть, человек в нашей стране, потенциально действительно атлеты. Но это не значит, что всем остальным нужно пробовать. Просто инфраструктуры нету, да, и поэтому всем этим 5 миллионам, которые играют там, в Dota, Counter-Strike, whatever, из них просто в эти 500 мы еще никого не зачислили, потому что инфраструктуры пока нет. Но вообще-то пробовать надо. Кровь и мозг у украинцев хорошие.
Тобто людей в Україні, яких можна назвати професійними киберспортсменами, їх небагато.
Та 5. Это которых можно. 500 это которые можно было бы. И еще 5000, которые можно было бы. Вот так вот.
Зрозуміло. Дякую. Тоді в які ігри грають? Будемо говорити ці 5 і 500, в які ігри вони грають і які їхні середні доходи.
Ну, в Україні тільки 2 ігри. Counter-Strike і Dota. Среди профессиональных киберспортсменов в том числе, ну и непрофессиональных тоже. То есть у нас в стране других игр нет. И всего в мире штук 5, это там League of Legends, Fortnite, ну, в зависимости от регионов, какое-то другое место, но у нас только 2. И, собственно говоря, киберспортсмены, профессионалы, заработавшие сотни тысяч долларов, только в этих двух играх у нас есть. Я бы сказал, что среди вот этой там пятерки, десятки действительно профессионалов, от 200 тысяч долларов до миллиона долларов у нас. Ну, миллионеры украинские киберспортивные уже есть. Долларовые, да. Гривни уже очень давно, даже по 8. Вот где-то так. Это в среднем там какой-то Zeus, Simple и так далее. Simple вообще очень хороший пример, потому что там и призовыми немало денег. Это Google был, посмотрите, я просто не знаю, Counter-Strike, лично я не очень увлекаюсь. И у него, он очень крутая медийная личность, что и является проявлением хорошего медиа, медиа-составляющей любого спортивного рынка, и киберспортивного в том числе, потому что ты должен быть хорошим Рональдо, чтобы тебя подписывали спонсоры, чтобы у тебя был свой, я не знаю, дезодорант. И вот Simple как раз один из тех Counter-Strike'еров, которые такие популярны среди спонсоров, и, соответственно, он, я думаю, сильно больше уже получил, чем призовых на контрактах, зарплатах, всяких проявлениях и прочем. В Доте такие, что же люди есть, они у нас, слава богу, уже мировые звезды, в смысле, там, тот же Дэнди, это чемпион первого интернешнл, первого чемпионата мира по Доте. Он сверхизвестный мировой комьюнити в Доте. И он, соответственно, тоже не бомжует, но, с другой стороны, призовые уже очень давно не выигрывает. Хотя за медичку, я думаю, получает пару, даже на сотню тысяч долларов.
Як часто в Україні проводяться турніри? І чи є українська команда у кіберспорті?
Ну вот Na'Vi, это единственная украинская команда, которая более-менее признана. Не то чтобы... Это хорошо, что она признана, но не то чтобы хорошо, потому что она одна. И вообще-то перспектив много. Ребята, которые хорошо играют на стране, много. Просто пока что команды — это вообще дикий запад, в смысле. Они не структурированы, не организованы, убыточны почти в 100% случаев. И отчасти потому, что это очень player-centric market, рынок, который маленькая конкуренция, как я объяснил раньше, из-за недостатка инфраструктурных проектов, да, и как-то карьерной лестницы, да, не получается новую кровь на скауте, поэтому старая кровь диктует очень много правил. Ну и команды из-за этого сильно страдают. Игроки часто слишком много хотят, да, а команда слишком мало получает, хотя много хочет сама как-то организация обеспечить. Поэтому с командами дела не очень. Na'Vi тоже пересобирают составы туда-сюда и шафлится. Ну, Na'Vi молодцы. Вопросов нету, они очень борются за собственное выживание, и, соответственно, не могут быть сверхубыточными, иначе быстро закроются. Хотя уже много раз существует. А по поводу украинских турниров, пока тоже очень мало. Это же, опять же, та же инфраструктура, на которую я жалуюсь. Национальных турниров нет, я очень хочу, у нас еще нет. Я очень хочу и думаю, что сделаю. Попытки у нас были, они, на мое усмотрение, хороши только тем, что состоялись или состоятся, а во всем остальном, ну, я бы, знаешь, большого пиара из этого не делал, а я как раз хочу большой пиар. То есть я знаю, что наша страна может хорошо, мы можем как страна проявиться хорошо, и мы можем сделать уровень очень высокий с точки зрения национального чемпионата за очень небольшие деньги, привлечь много внимания, много денег спонсоров тролливали, и наконец-то построить какую-то национальную сборную еще, которая может... хорошо защитить Украину на мировом чемпионате. Ну, пока, короче, мало, нет.
Ти сказав про інфраструктуру. Хто повинен займатися розбудовою цієї інфраструктури? Це твоє бачення, да, як президент Федерації спорту. Це більше завдання держави, тому що я знаю, що в Європі, в Америці є невелике фінансування. А, наприклад, кейс України? Хто цим може зайнятися?
Любой спорт — это и B2B, и B2G, и B2C, да, это и governmental, и бизнес, и consumer, важные штуки, да, каждый человек должен и сам хотеть, и уже такой спрос появился. Бизнес понемножку в Украине отсутствует, в мире бизнес хорошо пушит киберспорт, и государство действительно тоже старается. Даже я много летаю, консалчу там мэрии или министерства в других странах о том, что же делать. У нас спрос супер слабый, в основном. Даже не хотелось бы говорить, к маркетингу никакого отношения не имеет. В основном, короче говоря, направлен на личные какие-то цели каких-то индивидуумов, которые к киберспорту никакого отношения не имеют. Соответственно, ситуация слабая. Развивать должен каждый. И классный пример, там та же Англия. Да, вот я недавно поездил по Англии просто в выходной день и посмотрел, что к чему. И там каждые 3 километра по 7 футбольных полей. Понятное дело, что страна хорошо преуспевает в футболе. И действительно, там это национальный любимый вид спорта. Точно так же должно быть со всем. Должно быть с киберспортом то же самое. Да, должны быть хорошо подготовлены инфраструктурные проекты. Это же не сельская инициатива построить 7 футбольных полей к ряду. Да. Конечно же, это профинансирование государством в федерацию, федерации в поле и так далее. И просто такие масштабы, как нужны стране, должны делаться страной. Да. Когда мы говорим о районном или маленьком чемпионате с маркетинговой там какой-то функцией, тогда это может быть бизнес, и должен быть бизнес. И это я сейчас пока могу и стараюсь это делать. Я привлекаю бренды, учу их понимать киберспорт и аудиторию. Ну и сам человек тоже может это делать. И для этого как раз есть всякие наши подкасты, которые мы с тобой записываем, да, которые должны донести миссию по пониманию киберспорта, потому что родитель, геймер и так далее должны понимать, что к чему он стремится. И в этом плане это часто лучше даже, чем условно, я не знаю, музыкальные классы или секция футбола, потому что контролить производительность легче значительно. Да? То есть у тебя вот это правило 100 детей на секцию какую-либо, я не знаю, бокса. Из них будет 0 боксеров-баскетболистов, так сказать. И баскетболистов, я думаю, тоже 0. А вот если перформанс внутри игры ты знаешь как родитель, а он же есть, игра — это цифровой ассет, да, там есть система измерения твоего скилла, успеваемости и так далее, как в школе, только объективная, не субъективная. И, соответственно, если у тебя там, я не знаю, 1000 ММР, то шансов нет. Иди на бокс, пусть тебя бьют. Я шучу, конечно. Но если у тебя 5, 6, 7, 8 тысяч ММР, это очень много. Значит, перспективы на победу есть. Значит, ребенок действительно играет на победу. Это уже классная характеристика майндсета, которую нужно пушить. Соответственно, помочь ему развить софт-скиллы, хард-скиллы, помочь ему осознать самому, какие ему будут нужны в жизни. Потому что киберспорт сейчас никто не знает, как развивется в каком сторону, но точно будет успех неизбежен. С другой стороны, это образование детское, которое ребенок хочет получить, которое дает ему такой набор умений, который точно поможет в будущем. Желание разговаривать, командная работа, достигать каких-то результатов, да, работать в первую очередь на победу и уметь поддерживать себя в тонусе, который будет нужен для результативного труда каждый день. Это все только плюсы, минусов нет. Как бы люди говорят, sedentary lifestyle, да, сидячий образ жизни. Ну, блин, серьезно? Посмотри на себя, я любому человеку на улице могу сказать. Я говорю, так давай, обвиняй тут ребят, которые киберспортом занимаются, в сидячем образе жизни. Они встают, завтракают так, как спортсмены, после игр делают перерывы, потому что знают, что если они сегодня будут не в тонусе, то вот эта объективная система измерения накажет их, и они потеряют огромное количество, я не знаю, рангов, ММР или чего-то еще. И, конечно, через какое-то время они приходят к этим выводам и не играют 100 игр в день, а играют 4, потому что знают, что это их результативный максимум.
Ты организовывал турнир Азии. Расскажи про цель досуг.
В Азии супер круто. Там, по-моему, совсем другой мир. Ну, конкретно сейчас я говорю про Таиланд, мы делали турнир в Таиланде. Ну, впрочем, в Казахстане, если считать это Азией или нет. Ну да, про тайский. И в Таиланде секрет успеха некоторых игр в том, что там практически не было компов, практически не было телеков, а потом все пришло. Понял? То есть не надо было переучивать с телевизора к Ютубу. Не было там телевизора 10 лет назад, и компы тянули только Тетрис 10 лет назад. А потом, конечно же, как только все пришло, произошел страшный бум. И если у нас там в 2015, 4-5 лет назад,
тяжело было собрать несколько сотен человек, потому что они, во-первых, стеснялись выйти, думали, что они, не знаю, гики, задроты, и стеснялись признаться в этом, то там стадионы уже вовсю забирались. 30 тысяч гостей на киберспортивный турнир, вообще никаких проблем. И даже никто не сомневался, какой venue выбрать. Вот у нас, значит, ну что мы делаем, какой будем venue выбирать, там кинотеатр на 600 человек, или там вот это на 200, или вообще в баре соберемся. То там никогда не было сомнений. Стадион, стадион, конечно, сколько, что ты думаешь, мало людей, блин. И в 8 утра уже сидят, они вот это вот перекрестив ноги, ждут, пока двери откроются в 10, чтобы прийти, потому что других вариантов нет. Знаешь, дома компа нету, компьютерные кафешечки все надоели, но с другой стороны надоели, а при этом создали все равно социальный фактор вот этой вот объединенности, комьюнити и всего остального, потому что когда ты сидишь в кафешке, ты все равно знакомишься с компахой, поэтому никто не идет по одному. Все идут всем вот этим движухой, да, которым, с которым они в интернет-клубе вот этом тусят. И поэтому все, 30 тысяч человек не проблема за один день собрать. И это впечатляюще, потому что это очень благодарный бизнес, да, в смысле... сплошные улыбки, все дают тебе деньги с удовольствием, почти ничего тебя не хотят, часто даже digital asset просят, которых не имеют себестоимости и так далее. И это фантастический опыт, я очень благодарен, что у нас это получилось, мы много хороших штук там сделали и ноль плохого плохих нет.
Через скільки часу можливо так організувати в Україні?
В деньгах вопрос. Надо просто уговорить бизнеса не бояться, государству помогать, выделять ресурсы, как минимум, административные. И если это сдвинется, то вопрос одного-двух лет.
С твоего досвіду, сколько коштує организовать один турнир, если это не коммерческая информация?
Да нет, это уже очень много и ликов на эту тему было, это вообще не сложно. Считается достаточно, любым ивентером достаточно просто. В основном половина – это призовой фонд, на который нужно умудриться привлечь команду. В среднем, я бы сказал, что это $1 миллион, в среднем. И потому что очень много сидят логистика, 1200-300, это тупо всех перевести. Да, уже вот сейчас никто не ездит за своих, из профессионалов, всех надо катать. Соответственно, вези 16 команд по 5 человек, плюс 5 человек стафа, плюс 30 человек какого-то бродкастинг стафа, ну и в общем, сели их там на сколько-то дней. И так далее. В среднем это 30% бюджета съедает. И продакшн, и venue, все остальное еще там 30%. Ну, 30% это вызывает, условно говоря. Вот такая вот очень грубая математика.
В одному из твоих интервью для DLUA ты сказал, что хотел бы, чтобы киберспорт выкладывали в университетах как дисциплину. Нещодавно я встретил новину про то, что на базе университета физкультуры уже запущена, створена магістерська програма з кіберспортивних дисциплін. Розкажи, як вдалося це зробити і детальніше про саму магістерську
програму. Вона ще прорабатується. Я лично дуже горд. Якщо все вийде, то я буду прям в восторгі, тому що лично я вважаю, і це на базі там великого кількості опросів людей, з якими ми працюємо, студентів, функціонерів, в тому числі, створено мнение о том, що текуще образование не нужно. И мы как раз пробуем сделать такое, которое нужно и человеку, и рынку в нашем айтишно-киберспортивно-медийно-развлекательном секторе, я бы так это сказал. Да. То есть мы бы хотели, чтобы человек, который проучился год в этом, на этой магистратуре, научился пользоваться компьютером, потому что, по нашему мнению, даже те, кто программистами приходят устраиваться на работу, не умеют этого делать. А с киберспортивной вообще плохо, там на уровне включения монитора остановилось развитие. Разобрались базово в том, что такое спонсорский и медийный рынок. Да, кто кому платит, за что, чем и как привлечь спонсора, и, соответственно, как быть сексуальным для спонсора, чтобы он сам к тебе пришел. Да, как строить свой имидж, как строить определенную раскованность, что ли, да, и, или же, если сам не умеешь, и вдруг будешь менеджером тех, кому это надо, как их бы заставить это сделать, потому что иначе команда популярной не будет, спонсорство не получит, и вообще в целом на результаты рассчитывать нельзя, да, ты не можешь золотые медали получить каждый год, и, а жить на что-то надо, и жить в основном нужно за счет того, что ты красивее всех, лучше всех говоришь и больше всех хочешь в команду, потому что платят за эфирное время, и это тоже нужно понимать. Плюс, понятное дело, база того, как работает интернет, что такое TCP/IP, как строится искусственный интеллект, это слишком громкое слово, не используйте его никогда, его не существует, но какой-то прям очень даже я слово пытаюсь подобрать, которое в моем техническом понимании можно описать этот искусственный интеллект, но это именно алгоритм поведения ботов, я бы вот так это назвал. Как он работает, как противостоять компу, как противостоять человеку, что такое вообще формула победы и как ее внутри своей головы итерационно выстраивать, да, то есть путем множества попыток понять, где ты ошибаешься, как перестать это делать, минимизировать риски и повысить шанс победы. Вот такое примерно должно быть.
Тобто програма, вона розрахована не тільки на кіберспортсменів, на підготовку самого
кіберспортсмена? Вообще не на кіберспортсменів. Вообще не кіберспортсменів. Это киберспортивное образование. А в данном случае, я же говорю, это всего понемножку из сектора, которого мы не хватаем. Потому что киберспорт тоже непонятно что. Киберспортсмена научить нельзя, так скажу. Он должен родиться, он должен хотеть это сделать. И можно только его подсунуть, потому что это очень высокие достижения в спорт. И на туре должны быть, как у Усейн Болта, длинные ноги, не знаю, да? Ты маленькими длинными маленькими короткими шажочками его не бежишь. То же самое тут. Реакция должна быть хорошая, скиллсет должен быть очень крутой, и ты должен реально быть быстрее всех врожденных. Потому что иначе пойдет тот, кто быстрее тебя, и на всех остальных образовательных моментах они тебя все равно обыграют. Поэтому все нужно учить, как инфраструктуру строить, как уметь и понимать, что нужно рынку, как развивать его внутри страны, внутри бизнеса, внутри компании, whatever, whatever. И если это все знание еще и ляжет сверху на человека, который с длинными ногами, да, то это получится просто адски крутая смесь. Если она родится у нас в Украине, то мы будем доминировать киберспорт, я думаю, лет 10 тогда.
Насколько динамично развивается киберспорт в мире? Какие тенденции развития? Я имею на увазі відхід від десктоп-версії і VR, AR?
Динамично ли развивается киберспорт? Да. Конечно, да, потому что digital broadcasting сильно растет, весь digital marketing сильно растет, замещает весь офлайн и non-digital. И киберспорт – это как бы синергия вот этих проявлений. Да, там все успешно, это классный viewership experience, это очень классно. То, что ты можешь интерактивно это делать, ты можешь сам немножко в этом участвовать. Есть шанс туда попасть прямо сегодня дома, никуда не надо записываться, не надо, чтобы тебя там нигде обгоняли или били, или еще что. Поэтому супер engagement, и это действительно спорт будущего, и все остальные спорты будут стараться быть такими. Да, по итогу все это зашафлится, перемешается, и родится какой-то новый спорта и спортовый гибрид, который будет нравиться всем. Но на самом деле сейчас он растет офигительно круто. И мерить его тяжело, но мы по viewership данным, это то, в чем мы специализируемся, знаем, что рост от 30 до 100% в год, я бы сказал, на сейчас по уровню интереса. Рыночные просто никто считать толком не умеет. Кто-то говорит миллиард, кто-то говорит 5. Я реально думаю, что перспективы 100-миллиардного рынка вообще не за горами. То есть мы растем не 3%, не 30, а 300. 3000% в год, и шансы есть. Ну, короче, в это дело надо очень верить, очень надо хорошо работать и помогать ему подзарастить.
Какие тенденции, кроме десктопу?
Десктоп, мобайл. Я бы сказал, что хардкорный киберспорт сейчас ни к какому мобайлу VR, VR не готов. Люди, играющие на десктопах с мышками, всегда обыграют, пока что. Поэтому их держат в резервациях, да, мобайлы против десктопа, только он в шахматы дают играть вместе. Все, что skill-based и быстрое, reaction-based, да, не дают, потому что с компа всегда выигрывают люди. Поэтому это будет разные лагеря. Комповые игры часто более готовы к более качественной трансляции, комментированию и так далее. С мобайлом мы тоже очень пушим это и пытаемся, чтобы повыше созрели, сделали тоже хороший спектейтер мод во всех мобильных играх. Пока не очень получается, но спрос большой, потому что это более казуальная штука, более простой вид спорта. Да, если там, даже Dota — это очень сложный керлинг, который и внешний хрен поймешь, да, и научиться в него непонятно что делать. И так далее, то мобайл это, я не знаю, Чапаев, да, шашечная игра, супер простые игры в основном. Но и они короткие, с другой стороны, это не очень интересно. Вот не очень интересно. Это отчасти мой эксперимент, отчасти опросный, но это точно рынок будущего, просто соседний. Да. Они будут составлять общий киберспорт, мобайл будет богатый, но из него всегда будут притягивать цифры из того, сколько ингейм покупок делают, 20 миллионов, миллиардов, я не знаю, сколько людей, потому что мобайла много. А сам рынок просматриваемый, скорее всего, будет меньше. Ну, люди вот эти, втыкающие в телефоны на большой сцене, это выглядит странно, даже с компами не очень.
Да, мы будем уверен ждать когда-нибудь, когда в какой-то там колбе с гелиевой жидкостью будет подключенный к 3D чему-то, там кто-то там тебе спортсмен, который уже на нейронном уровне все всем управляет. Вот это будет, наверное, зрелищно. Сейчас пока надо подумать. Надо подумать. В целом VR и AR в текущем итерации я вообще не верю. Он супер слабый, супер маленький. На сегодня. В перспективе, конечно, это важно. И вот это включение матрицы стайл в мозг даст всем сторонам большой буст, да, и играть будет комфортнее, и смотреть будет интереснее, что глазами как угодно можешь посмотреть, там режиссер тебе сможет показать любую вообще ракурс, и хоть внутрь мозга наоборот игрока, и это будет круто. Но пока что оно очень, ищу слово, катурмана, раненый, короче, олень пока что, который пытается вложить много денег, и достаточно мало визионеров в этом направлении, вот я их не вижу.
Расскажи про платформу ESM One. Для кого цей продукт?
ESM One — это название компании в целом. Она — это холдинговая компания, в которой есть несколько продуктов. Некоторые основные, приоритетные, как и SportCharts, например, аналитическая составляющая. Остальные, я бы сказал, research. Мы просто изучаем, что нужно будет рынку в какой момент, чтобы максимально хорошую практику применения и создания таких продуктов необходимо сектору или инвестору или кому-то выгрузить. И таких продуктов там еще десяток, но они, я же говорю, в вялотекущем режиме ждут своего проявления, но тем не менее постоянно поддерживают в актуальном состоянии. After hours, после работы, это наши хобби-продукты. В основном наша работа — это мировая digital broadcasting, аналитика по популярности, зрителям, тенденциям и так далее. И вот это вот то, чем занимается компания ESM One в лице ее проекта eSportCharts.
Аналитику яку саме ви надаєте?
Що хто смотрить, які ігри популярні, не тільки ігри, вообще все на світі, весь digital broadcasting, то есть все прямі ефіри в своєму віде во всьому мірі, на всіх платформах ми розуміємо, знаємо, аналізуємо. Аналізуємо в плані кількості, популярності, типів контенту, о чому обсуждають, на якому язикі, в якій країні, яка ігра, який матч, яка команда, вот таке. Да, то есть такая глубинная аналитика зрительського пока що не experience, но хотя бы зрительские big data, да, а по итогу мы планируем анализировать и поведенческие штучки, и вот действительно user experience нравится, не нравится, что делать. Ну и продаем это всем подряд, кто хочет это получить.
То есть вы монетизуетесь через аналитику?
Да, конечно, продаем аналитику, сравнение с конкурентов, отчеты для спонсоров, предпочтения аудитории, форекасты, тенденции какие-то. Да.
Какая вартість в середнем звіту?
Ну, от 1000 до 10 долларов, я бы сказал. Очень зависит, но в среднем от 1000 до 10. Мы работаем с очень многими по подписке, Она где-то та же и стоит, тоже месяц. Ну и там, в зависимости от того, что нужно, уже это нужно регулярно компании, да, они не получили там за 10 лет, или все теперь сидят. А каждый месяц все меняется динамически, но вот каждый месяц от нас, это тейлор называется, да, подготовленные в полуручном режиме отчеты, кому что нужно. Они не очень систематические. Плюс мы выпускаем там раз в месяц, раз в квартал, общее. Что было, что будет, что популярнее, что нет. Это для всех, это публично доступно на сайте.
Зараз платформа, да, компания ESM One, вы себя позиционируете как стартап, чи вже как працюючий бизнес?
Это не профит генерирующий бизнес, в смысле, это точно стартап, точно инвестиционный. Мы достаточно на ранней стадии финансирования в целом. Revenue у нас есть, профитов нет. Да? То есть мы растем и развиваемся, и строим быстрее, чем зарабатываем. И в целом продукт как таковой еще формируется. Их там тоже несколько. Спрос клиентов и всего только-только изучается вместе с клиентами. Потому что конкурентов нет, best practices нет. Мы единственные такие в таком размере и так далее. Это огромные перспективы, огромные возможности, плюс потенциальные куски в большом объеме рынка, около монополистическом, да. Но это сложно, тяжело и немножко развивается. Но стартап.
Как вы залучали инвестирование? Кто был вашим инвесторам?
У нас много ангельских инвестиций. В основном это, конечно, знакомые друзья, которые знают, чем мы занимаемся, и поближе к рынку. Плюс уже есть инвестиции фондовые, американских фондов.
Зараз платформа уже є прибутковою, чи ще ні?
Ревеню є, профіта нет. Потому что расходов значительно больше. И они растут быстрее, чем ревеню, просто потому что не стоит задача сейчас строить sales department, хотя мы уже его начали строить, потому что как бы люди хотят платить, у нас пайплайн большой, у нас сайт популярный, и люди
все время пишут запросами, наверное, что-то нужное для себя, что-то кастомное. И, соответственно, это, если это обрабатывает, то это прямые деньги. И мы уже построили отделы, которые понимаешь, что это обрабатывают. И вот эти отчеты за 1-10 у нас раз в какое-то время покупают, и это не раз в год.
Що робити брендом у кіберспорті? Які існують формати присутності? Я маю на увазі, це більше про рекламні кампанії з ціллю охоплення, чи можемо говорити про перформанс, коли відразу можемо досягти конкретних транзакцій?
І так, і так. Кіберспорт тут нічим особливо не відрізняється від інфлюенсер-маркетингу, просто більш систематичний і більш об'ємний. Да. Поэтому в любом случае это спонсорские какие-то интеграции. Если с офлайном, то желательно хорошо поработать над тем, как активировать на месте. Есть еще очень большое пространство для фантазий, да, в смысле, зритель еще не очень разбалован, не знает, к чему готовиться, да, его, и он при этом сверхблагодарен, очень любит спонсоров. Сейчас прям такое воодушевленное время, когда любой случайный бренд спонсирует любое событие, особенно локального масштаба, то есть весь локальная аудитория начинает его страшно любить, потому что им дали то, что им очень нравится. Это супер круто. И, соответственно, брендам сейчас хорошее времечко в это заходить, запоминаться надолго, особенно брендам, которые, у которых ЛТВ большое, lifetime value, которые, условно, покупают раннего покупателя на всю жизнь. Я не знаю, там это банк, машина, что не часто меняют. Хотел сказать Айкос, но я не курю, не хочу и не рекомендую, но тем не менее Айкосу надо вообще со всех ног туда пытаться влезть. И прочим таким взрослым продуктам, да, которые тоже навсегда, даже именно бритва, да, ты когда первый покупаешь, тебе понравилось, тоже будешь 10 лет ебриться, а то и 100. Поэтому таким брендам нужно срочно влазить. Это, конечно, эндемик, в смысле, это бренды не прямо из рынка, но которые могут сейчас преуспеть и купить себе 20% Gen Z на 10 лет ближайших. Ну и обычный маркетинг, такой же, как с инфлюенсерами, тут я даже не буду особо распространяться, все и так разберутся. Единственное, что хорошо это мерить перед компанией, а маленькие фокус-группы у нас они есть, мы тоже это можем каким-то образом помогать, потому что промахов я вижу много, когда, знаешь, креативщики не из сектора, бренд не из сектора, и получается что-то, что все просто переключают.
Ти сказав про взагалі ринок рекламний у кіберспорті раніше, що десятками мільярдами доларів, да, можна вимірювати. В Україні який це ринок? Скільки готові платити?
Нету ніякого ринку. Я думаю, що сумарно за останні 2 роки всіми усиллями всіх єдиниць, і моїми, і не тільки, мільйон доларів, мабуть. Мы каким-то образом насобирали годы за 2, что ничего. То есть, если бы сейчас нормально спланировать хорошую компанию, например, на 5 в год, что, учитывая размер государства, объемы и даже возможности брендов, я даже не говорю о бюджетах государственных, да, брендовых, это вообще немного, а реально можно бы завладеть. То есть, оставить вот это все, что я рассказывал, построить инфраструктуру, построить национальное соревнование, вырастить национальных чемпионов и даже большой, и всех вот этих 500 текущих потенциально атлетов догнать и создать 5000 новых, это всего 5 миллионов баксов. То есть, совсем ничего. Ну, это особенно относительно мирового сектора. При том, что в Америке школьный в киберспорт 50 миллионов инвестируют в год. Это на супер ранней стадии. А и студенческие тоже недавно. Это частная компания, тоже 35 миллионов инвестировала. То есть там, я думаю, бюджет 1 300 000.
Какие бренды в Украине уже размещали рекламу, сотрудничали с вами?
С нами мало кто. Но мы гордимся тем, какие это бренды. В смысле, Киевстар тот же, да, это был достаточно early adopter, я бы сказал, ранняя компания, которую мы хоть и много лет уговаривали, но это стоило того. Хороший бренд, молодцы. Рано пошли и все такое. Конечно, это стоило диких усилий с моей стороны, финансовых в том числе, но ребята выделили ресурсы и поверили в это, и продолжают верить, уважаю. То же самое могу сказать о мастер-карте, отлично, хороший начал. С нон-стопом мне понравилось работать, с их старшим конкурентом Red Bull'ом тоже было приятно. Ну, это классные бренды, достаточно активный сектор. Единственное, что пока что не понимаю отсутствие спроса агрессивного, прям, чтобы звонили от каких-то монобанков, да, потому что они начинают таргетировать молодежь. и знаю, что приват разрешил регистрацию в 14 лет, значит, им пора включаться. Да, и не, значит, должна начать гуглить киберспорт, находить меня, а это несложно, я там первый, 8 из 10 первых ссылок, это я, и начинаю что-то придумывать, потому что пора. Но остальные, те, кто поактивнее, кто более диджитал, да, они уже все позвонили, но пока стесняются. То есть, вот как только начнется поддержка со всех сторон, конечно же, я думаю, добавится бурно-бурно. Ну, поддержка началась, мы вон уже и Министерство образования уговорили морально нас поддержать, и не только. И будем пытаться приводить сюда вот такие школьные, студенческие чемпионаты мировые в Украину. Это тоже наша миссия, инициатива. И тогда это, я думаю, учиться. Потому что дата-группы, Kia, Mercedes, да, вот всех, что я перечислил выше, должны хотеть Coca-Cola, Pepsi-Cola. Тем более, что Coca-Cola мировая, очень активная в киберспорте. А наша, я не знаю, ограниченная инициативность, кажется. Но должна, я думаю, что проявится и получится что-то сделать. Хотя Coca-Cola входила в качестве эксперимента в какое-то украинское событие в этом году. Надеюсь, этот эксперимент удался, и они продолжат экспансию.
Тест на великий. Бренд має бажання створити власну кіберспортивну команду. Скільки, у скільки йому це все обійдеться?
200 тисяч доларів. Якщо це буде активна номерових чемпіонатів команда буде.
На що будуть витрачені гроші?
Тільки став. Нічого.
Інфраструктура, да?
Тільки люди, ніякої інфраструктури. Зарплати. Тобто куплять компи, орендують приміщення, все остальное зарплата. Если команда более результативная, то она начнет куда-то ездить буквально через 3-6 месяцев. Если не начнет, то можно разгонять и набирать следующую.
Твоя думка. Как видела маркетингу вбудовывать киберспорт в свои бюджеты? И, возможно, ты уже стыкался с кейсами, можешь поделиться эффективностью рекламных кампаний в киберспорте. Це більше довгограюча перспектива.
Іскати інфлюенсерів, іскати підрядчиків, встрівати івенти, мірити. Ну, в основному, це до чуть більш великі бренди. Зараз вже три варіанти проявлення є. Це звичайний маркетинг, HR і все. Да, це ті відділи, які можуть в киберспорті успішно проявлятися. З маркетингом все просто. Беріть CPM, CPA, знаходіть нас, StarLadder, WePlay. И давайте деньги, да. Маленькие, большие, какие-нибудь, начинайте, чем быстрее, тем лучше, чем чаще, тем меньше шанс, что ваши конкуренты туда попадут, потому что там есть вы. С маркетингом все достаточно логично, просто хватит сидеть, надо начинать. С КСО это как раз вот детско-родительское отношение, да, надо рассказывать, как семьи сделать крепче, как дружить больше. Родителям понимать увлечение детей серьезнее, а тех, кто преуспевает и имеет высокие винрейты и ранги, сильно помогать. Прям сильно помогать, потому что они хотят и главное могут. То есть, если вам повезло с талантливым ребенком, то это легко увидеть в цифрах. Соответственно, задетектил, срочно пушить. А со всеми остальными лоббировать, я бы сказал, увлечение стримами, играми. И если ты, как мать или отец, никаким видом спорта не увлекаешься, пора увлечься киберспортом, как минимум, как зритель. Будет с детьми что смотреть, и это точно будет интересно. Соответственно, это классная как социальная ответственность, потому что укрепляет семьи, улучшает настроение и дарит людям интересное хобби автономус. И остался HR у нас, да, это как раз привлекательность бренда, игры как мотивация сотрудников, и опять же игры не просто пиво, пицца, поиграем, да, а игры победить, победить, победить. И это, соответственно, увеличивает мотивацию, увеличивает командную работу, и на работе скажется тоже, на результативности скажется 100%. И, возможно, какие-то бизнес-лиги в скором времени появятся, это спойлерок, в котором бренды смогут хорошо и внешне пропиариться, и появиться, равно стать более привлекательными для найма. Особенно такие бренды, которые никто не хочет. Знаешь, не хотелось бы сказать, что прям совсем никто не хочет, но я имею в виду бренды, например, из агросектора, которые ищут IT-специалистов. Да? Или там бренды очень дорогие, но из какой-то скучной индустрии, металлургия, производство курей, да, такой крупные классные индустрии, которые не имеют привлекательности для такой молодежи, как я, не знаю, я и альтернативные людей с CEO-позиции, но из IT-шного международного бизнеса ты в среднем чаще захочешь, не знаю, в Google, чем в МХП. Да? И, соответственно, МХП надо сделать так, чтобы ты к ним тоже захотел. Для этого надо быть красивыми, поддерживать инновацию, показывать такие штуки, которые другие не показывают. Соответственно, киберспорт тоже крутой.
Такие останні запитання. Твоя порада для людей, які цікавляться кіберспортом, планують в нього війти професійно, як їм вибудовувати відносини для того, щоб стати найкращими і щоб зрозуміли в їхньому близькому оточенні їхні захоплення?
Дітям совет систематичності. Не играть много, а играть на победу. Если победы не идут, то пересматривать и снова пробовать. Важно побеждать обязательно. Искать команду, не играть просто, чтобы играть. Это затягивание. Родителям поддерживать тех, кто старается. Спрашивать, как дела. Спрашивать, играет ли сам или с командой. Это очень важно. Потому что игры самостоятельные не так важны, не так хороши, как игры с кем-то. Соответственно, если ребенок отпрашивается на пару часов вечером поиграть с командой, что команда от него зависит, это крутой знак. Если молча сел за комп и молчит, когда играет, не то делает. Надо разговаривать. Собственно, это тоже, да, совет очень важный. Разговаривать друг с другом и ребенку разговаривать с командой. Если ты не пришел, не сказал «Привет, команда, что будем делать, как будем побеждать, какой план», да, то твой винрейт падает в два раза. Это очень важно. Поэтому сразу знакомиться, никогда не рейджить, всем давать шанс. Понимать, что даже если там тебя оскорбляют, то тебе не важно, тебе надо выиграть этот матч и распрощаться с этим человеком, но выиграть обязательно. Поэтому подстраиваться так, как выгодно для конкретной ситуации. Брендом экспериментировать смелее, занимать позиции сейчас, это дешево, супер результативно, особенно для тех, кто бюджеты и имеет, и планы долгосрочные. Да, занимать свои позиции сегодня, помогать федерациям, типа нашей, наверное, единственной, но в Киеве мы одни. И, собственно говоря, быть bolder, как говорят, это лысее и смелее на временном английском. И HR обязательно, ребята, HR 100%. Кому танки, кому доту, кому КС и все такое, очень-очень важно начинать делать какие-то киберспортивно-корпоративные активности внутри компании. Мы тут тоже готовы помочь и советами, и технологиями. У нас много всяких турнирных решений, которые мы просто готовы дать, лишь бы вы начинали это делать. Особенно за взносы, не знаю, в ассоциации, федерации, поддержку молодежи, это нам все устраивает. Здесь в Украине у меня задачи получить прибыль нет, это действительно non-profit организация, в которой, правда, все, пока что просто все деньги мои, и это плохо, потому что у меня моих денег мало, да, и если я устаю или у меня деньги заканчиваются, да, то активность снижается. Соответственно, такие организации, как моя, должны поддерживать всем скопом, всем селом. Тогда это будет sustainable бизнес, который самостоятельно сможет и окупаться, и расти, и все такое. Это очень важно. Он должен быть сам. Не должно быть все на одних моих плечах, потому что они моя группа, и мы, и батька. И весь мир, я думаю, сможем победить очень легко.
Іване, дякую тобі за цікаве спілкування. З вами були Максим Шевчук та Іван Данішевський. Подкаст «Зроби як найкраще», «Do your best». До зустрічі.
Пока-пока.
Подкаст «Do your best» – аудіожурнал про маркетинг, бізнес і тих, хто доводить справу до кінця.